Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как нынче обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о юбилее Аллы Пугачевой и о документальном фильме ФБК, посвященном ошибкам 90-х. В соцсетях массово отметили 75-летие Аллы Пугачевой. Это первый юбилей поп-звезды, который полностью проигнорировали государственные телеканалы, отмечает на своем канале журналистка Ксения Ларина.
В былые времена, если бы Алла Борисовна отмечала бы свой юбилей, в былые времена все бы федеральные каналы были заполнены ее образом. Круглые сутки, и мы бы еще говорили, боже мой, ну сколько уже можно? Опять Пугачева уже замучила, но везде уже она. Были бы фильмы, спектакли, концерты, поздравления. Путин бы прислал бы телеграмму. А то, может быть, и в Кремль бы позвал и вручил бы какую-нибудь цацку, медальку повесил на грудь Алле Борисовне. Но прошли те времена. Сегодня Алла Борисовна Пугачева – враг, изгой, предатель и прочее, прочее, прочее. Кто бы мог подумать?
О том, как обстояли дела всего лишь 5 лет назад, вспоминает журналист Алексей Беляков.
День рождения Аллы Борисовны Пугачевой давно следовало бы объявить государственным праздником. Так начинался дифирамб в одном из самых влиятельных инфоагентств 5 лет назад. Она тогда отмечала 70-летие. В Кремлевском дворце был ее огромный концерт. На Первом канале шоу, где все звезды распевали ее хиты «От Билана до Лепса». Вел шоу Максим Галкин. Вы удивитесь, но концерт до сих пор висит на сайте канала. Газета «Комсомольская правда» узнала тогда подробности закрытого юбилейного банкета. Туда явились с поздравлениями Дмитрий Медведев и Валентина Матвиенко. 5 лет назад народная артистка СССР, обладательница 3 орденов за заслуги перед Отечеством, самая популярная женщина страны. Всего 5 лет назад. Теперь «Комсомольская правда» выносит заголовок «брошенная и забытая всеми». И это еще выглядит даже интеллигентно. Что несут остальные, лучше не видеть, не слышать. Свинорылые халуи пишут доносы. Всего 5 лет миновало. Что случилось? А ничего. Пугачева не изменилась. Она рыжая, оторва, послевоенная девочка с крестьянской заставы, простая, упрямая, мудрая, какой всегда и была, за что ее дико любили. Изменилась страна. Но здесь тот случай, когда градус общей нормальности стоит измерять по одному человеку. Одной женщине, которая... Да все понятно давно, хватит болтать. С юбилеем!
Накануне юбилея ходили слухи, что в качестве подарка власти могут объявить певицу иноагентом по доносу Виталия Бородина. Но этого не случилось. Зато недавно Бородин потребовал, чтобы Пугачеву проверили по статье о госизмене. Кремль, вероятнее всего, не захочет обострять ситуацию, комментирует политический аналитик Валерий Соловей на канале «Игрянул Грэм».
Я понимаю, что Бородин повышает ставки, но вряд ли Кремль заинтересован в том, чтобы эти ставки повышать. Зачем расплевываться с поп-сообществом, зачем расплевываться с человеком, женщиной, которая является референтной фигурой именно для очень многих людей, и, кстати, в первую очередь женщин старшего возраста. Ну, скажем так, 50+. Зачем это делать? Тем паче, что эти женщины симпатизируют вообще-то власти. Это аудитория телевидения, они так или иначе ориентируются на власть. Вот зачем превращать их в своих... Ну, не то, что превращать врагов, это бы, конечно, не превратило. Зачем вызывать у них раздражение? Поэтому, я думаю, исходя из таких прагматических политических соображений, ну, очень далеко власть не будет заходить. Просто будет игнорировать Пугачёва, и всё.
Оппозиция восхищается несгибаемостью Пугачёвой. Михаил Ходорковский.
Сложно быть моральным авторитетом там, где подзабыли, что такое мораль. Но Алла Борисовна даже в это сложное время остается моральным камертоном и примером того, как сохранять собственное достоинство.
Дмитрий Колезев.
Я не совсем из того поколения, чтобы быть ее поклонником, но у меня тут подход такой, как завещала группа Каста. Спасибо всем, кто не стал гадом в годы неправды. Многие ее коллеги по цеху зиганули, решив, что под боком у родного государства всегда как-то теплее и сытнее, даже если родное государство ведет преступную войну и преследует собственных граждан по политическим причинам, а может, не даже, а особенно. А Алла Пугачева решила по-другому. В материальном плане многое наверняка потеряла, но осталась приличным человеком и настоящей народной артисткой. Ее юбилей для пропаганды и власти – вещь неудобная, хочется его замолчать, а ее саму предать забвению. Так что назло им давайте поднимем сегодня бокал за Аллу Борисовну и послушаем ее песни.
Пугачева всегда делала верный выбор, говорит режиссер Кирилл Серебренников, который записал для певицы видео поздравления с участием множества известных актеров.
Это какой-то юбилей, который вдруг стал всем нашим юбилеем. Мы его у вас забираем, потому что хотим в этот день быть тоже счастливыми. Каждый раз совершая революцию, каждый раз пересобирая себя, каждый раз сочиняя себя заново, вы выбирали правильную сторону истории. Вы выбирали ту дверь, которая ведет к свету. Вы выбирали тот путь, который ведет к человеку. Не к разрушению его, не к уничтожению его, не к предательству, а к свободному, красивому, ну вот прям такому, с расправленными крыльями и плечами человеку. Господи, ну никто мог подумать, что вы окажетесь в самой страшной ситуации вот этой войны, вот этих чудовищных испытаний на стороне, ну, что будем говорить, меньшинства. Вы всегда стремились к тому, чтобы быть на стадионах, чтобы петь для целой страны. А тут вдруг вы взяли и как бы оказались в меньшинстве со всеми нами. Иноагентами, какими-то выброшенными, значит, из собственной страны, людьми, которые, значит, разлетелись по миру. А вот выясняется, что вас чутье-то не подводит очередной раз.
Когда-то Пугачева была олицетворением свободы на зажатой советской эстраде. И теперь она продолжает показывать россиянам, как выглядит личная свобода, пишет оппозиционный политик Лев Шлосберг.
Алла Пугачева стала символом морального сопротивления, не предпринимая к этому никаких особенных усилий. Кроме одного, она осталась собой. Осталась человеком любви в эпоху ненависти и человеком мира в эпоху войн. Пугачева доказала, что свобода является высшим достижением человеческого достоинства. Достоинство – ключевое слово в понимании Пугачевой. Все события ее жизни определены ею самой, даже когда эти события были ответами на вызовы судьбы. В каждом своем высказывании она – личность, человек, автор, живая, человечная, настоящая. Неудивительно, что Пугачева вызвала поток ненависти со стороны моральных варваров. Их намерение отомстить ей за сохранение личного достоинства, свободы, любви, верности и чести – понятно. Потому что эти высшие проявления личности являются антиподами варварства. Варвары бессильны. Они могут делать что угодно, но изменить что-либо в личности Пугачевой они не смогут. Как не смогут изменить ее место в истории и культуре.
Другие комментаторы считают, что Пугачева всю свою жизнь скорее старалась оставаться в стороне от политики. Екатерина Барабаш.
У Пугачевой хватало ума не вляпываться в политику. Впрочем, ей при ее популярности это и не было надо. Политика сама время от времени вляпывалась в Пугачеву. То и встретится на пути предвыборная кампания Ельцина, то чем-то заманит Михаил Прохоров. Охотно получала награды из рук правителей, в том числе и от Путина. Орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени уже после аннексии Крыма. Но по-настоящему в первый раз Алла Борисовна всерьез припала к политике только сейчас.
Многие требуют, чтобы Пугачева высказывалась против войны более определенно. Но и то, что Пугачева не поддерживает нынешнюю кремлевскую власть, уже большое дело, говорит на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
То, что главная певица Советского Союза и постсоветской России оказалась в эмиграции, а ее супруг открыто осуждает российскую власть и объявлен иноагентом, это не проблемы Аллы Пугачевой, а проблемы современной России. При этом стоило бы напомнить, что сама певица не выступила с открытым политическим заявлением, которое осуждало бы режим Путина или развязанную им войну в Украине, хотя многие, разумеется, от нее этого ожидали. Алла Пугачева сделала то, что она делала практически все десятилетия своей творческой карьеры. Не поддержала власть в ее преступлениях. Так было и в советское время, когда она не выступала с пропагандистскими песнями и заявлениями. И, в отличие от своих коллег, не пыталась выслужиться перед Политбюро. Так было и в постсоветское время, когда она отнюдь не поддерживала власть и не стремилась ей понравиться. Но в современной путинской России молчание – это уже предательство. И, пожалуй, этим превратившийся в чудовище режим отличается от режимов своих предшественников. В годы начала творческой карьеры Аллы Пугачевой мем, что Леонид Брежнев является лишь мелким политическим деятелем ее эпохи, казался просто шуткой, которой нельзя было относиться как к реальной характеристике политической роли тогдашнего генсека. Однако шутка отказалась правды. Сейчас о Леониде Брежневе вспоминают разве что историки позднесоветского периода и иногда люди, которые жили в его эпоху. А Алла Пугачева остается актуальной фигурой, которую стараются изгнать с российского телевидения так, как будто в наше время именно телевидение определяет уровень популярности и памяти.
Пока Пугачева игнорирует телевизор и Кремль, пропагандисты соревнуются в охаивании Пугачевой в соцсетях. Сергей Марков.
Она выбрала родиной то место, где у нее лежат ее деньги. Предала своих слушателей и предала свои песни. Но в 75 лет, может, и имеет право. Она уже не живет, она доживает. Кто-то в 85 ярко живет, а она в 73 выбрала просто деньги ценой предательства. Но в 73 жизнь, наверное, трудная. Когда вам будет 75 лет, тогда и будете судить 75-летних. Лучше всего оставить ее в покое. Она недостойна больше ваших чувств. Никаких. Она недостойна даже вашего гнева или обиды. А прекрасные песни Аллы Пугачевой нужно просто отделить от аморальной старухи Аллы Галкиной.
При этом, если бы власти дали певице очередной орден, это дискредитировало бы ее намного больше, отмечает Виктор Шендерович на канале Фариды Курбангалеевой.
Кто-то становился невероятно популярным, а она продолжала быть. И не было случая, чтобы она перестала быть вот первым номером. Вот было понятно, что есть Пугачева, а дальше очень много чего. Знаете, как это кто-то сказал, не помню, вот первый этот, а потом вторых очень много, и там уже вкусовые вещи. Свобода прежде всего, конечно, свобода. И она никогда не была, собственно, политической фигурой и могло раздражать тех нас, условно, даже скажу в каком-то смысле и нас, людей, ожидавших более внятных либеральных заявлений и так далее, могло раздражать, что она там что-то не договаривает. Но, понимаете, странно отчитывать Пугачеву от Галича. Ну, давайте будем отчитывать ее все-таки от Газманова и Бабкина, от какого-то среднепопсового знаменателя. И мы увидим, как высоко она находится. В последние вот в эти уже военные времена все деградирует, власть деградирует на наших глазах. И в истории с Пугачевой деградация видна просто совершенно очевидно. Им не хватило ума не делать себя врагами Аллы Пугачевой. Потому что где Песков, а где Пугачев? Ну, давайте замерим рейтинги. Да? Ну, давайте. Вы хотите тягаться с Пугачевой рейтингами? Вы хотите мериться народной любовью с Пугачевой? Ну, давайте померимся. Очень интересно, что получится. Если бы они были поумнее, они бы по случаю юбилея, то, что называется, задушили бы ее в объятия. Дали бы ей какой-нибудь орден заслуги перед Отечеством первой степени. И она бы сейчас отмывалась. И она бы сейчас должна была доказывать, что с ней не договорились, что ей не дали какого-то бабла, не занесли, не договорились. Ее бы поставили в очень тяжелое положение.
Судьба Аллы Пугачевой совершила множество поворотов, и теперь неадекватность российских властей заставила многих заново ее уважать, пишет Вадим Шумилин.
Алле Пугачевой 75. Добрых лет 30 из них, как минимум, Алла Борисовна была любима народом, тем, что впоследствии оказался глубинным, и ненавидима интеллигенцией, той, что выполняет роль интеллектуальной элиты. Слушать Пугачеву, по крайней мере ту, что с 80-х, считалось неприличным. Ее полагалось либо презрительно не замечать, либо ругать. За пошлость, за безголосье, за то, что заполонило сначала позднесоветскую, затем российскую эстраду выводком еще более пошлых и безголосых миньонов, давя в зародыши новое, прогрессивное и талантливое, за то, что якобы скупила или запугала всю прессу. Этот раскол длился так долго, что казался вечным. Пока не кончился. Аллу Борисовну стали попросту дружно забывать и глубинный народ, и верхние интели. Теперь уже казалось, что неизбежно забвение, что пресловутая эпоха Пугачевой позади, закрыта, издана в архив, и опять оказалось напрасно. На выручку Примадонне, как часто бывало и в прошлом, пришла родная власть. Как и в прошлом, главным образом в лице своих подпевал, подручных и подлиз, которые устроили неслыханное и невиданное 70-х публичную травлю Пугачевой. Забвение отменено, раскол вернулся, только роли поменялись. Теперь против Аллы Борисовны простой народ. За нее мозг, совесть и прочие атрибуты нации. Теперь по-настоящему интеллигенту положено говорить о Пугачевой с придыханием, восхищаться гражданским мужеством, женской верностью, ну и для полноты картины – творческими достижениями, включая воспитание и продвижение на сцену плеяды талантов. Хотя в общем и целом Пугачеву теперь положено любить не за песни, а за посты. Но это детали. Главное, Алла Борисовна снова на коне, снова востребована, признана, заметна, снова в окружении восторженных поклонников. Наверное, как ни крути, а Пугачева – великая женщина. Даже когда не поет. Или, напротив, особенно тогда.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые важные и интересные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Фонд борьбы с коррупцией выпустил первую серию нового документального сериала, в котором соратники Алексея Навального расследуют события прошлого в поиске ответа на вопрос, откуда растут корни путинской диктатуры. Таким образом, ФБК продолжает дискуссию, которую начал еще Навальный, напоминает Леонид Волков.
В августе 2023 года Алексей Навальный опубликовал нашумевший пост с обсуждением того, когда и как в России все пошло не так. Про 90-е и про то, как итогом 90-х оказался путинизм. Этот пост вызвал оживленную дискуссию. Многим, особенно почему-то живым участникам тех событий, текст Навального показался несвоевременным. Мол, тут у нас Путин и война, зачем вообще прошлое ворошить? Но Алексей сам считал эту дискуссию крайне важной и как раз-таки актуальной. Его текст был преисполнен оптимизма и продиктован оптимизмом. «Рано или поздно Путина не станет», — говорил он, — «и нашему поколению предстоит возвращать Россию к нормальности. Поэтому когда, как не сейчас, анализировать и разбираться с тем, какие ошибки были сделаны на прошлом переломном пункте нашей истории. Трагические ошибки, которые привели к диктатуре Путина и к войне. Ошибки, которые надо выучить и нельзя повторить».
Фильм с красноречивым названием «Предатели» опубликован на YouTube-канале Навального. И речь в нем идет о семье Бориса Ельцина и его окружении. Часть зрителей его хвалят. Тимур Тухватуллин.
Уважаемые любители свободных 90-х Ельцина, пересмотрите свое отношение к Путину. Кажется, вы где-то просчитались. А ФБК – спасибо.
Другие считают, что фильм чересчур упрощает тогдашние события. ФБК хорошо умеет делать фильмы о современных коррупционерах у власти и применяет тот же подход к Ельцину и его семье, не учитывая, что тогдашний контекст был совершенно другим, отмечает журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
У тех событий, которые они описывают в этом фильме, есть громадный политический фон. Не просто декорация, в которой это все происходит, не просто вот там какие-то обстоятельства 90-х и так далее. Нет, у этого у всего есть истоки, и у этого у всего есть основа. Основа заключается в том, что все это происходило в условиях чудовищного, совершенно по своей сложности, по своей масштабности, по своему трагизму, конечно, процесса вылезания из... Ну вот я это сравнил в своем тексте с такой грудой щебня как-то, вот, которая остается на месте рухнувшего дома. И вот все, кто действовали в то время, и все, что происходило в то время, оно происходило вот по пояс в этом щебне, в этих остатках разрушившегося Советского Союза, разрушившейся советской экономики. из гнившего российского общества, очень странных уродливых общественных отношений, невероятного абсолютно неработающего законодательства, не говоря уже о том, что все это происходило на основе совершенно чудовищной экономической конъюнктуры, это не означает, что этих людей нужно оправдывать. Это не означает, что этих людей не нужно в широком смысле этого слова судить. Судить в том смысле, что пытаться понять, кто из них был прав, а кто виноват, кто совершал благие поступки, а кто преступные и так далее. Но просто нельзя этого не видеть, не обращать на это внимание. Это нечестно, и это недальновидно. И когда Фонд борьбы с коррупцией устами Марии Певчик говорит нам, мы сейчас создадим учебник истории, новый такой учебник новейшей российской истории, который все объяснит, как оно было, они должны понимать, что так учебника не построишь. И нельзя рассматривать это как какие-то изолированные вещи, никак не связанные с окружающей действительностью и всем, что этому совсем недавно предшествовало.
Пропагандистским называет фильм политолог Кирилл Рогов.
Даже чисто интонационно этот фильм кажется каким-то клоном фильмов НТВ про оппозицию. Это чистая партийная фальсификация истории, пропагандистский нарратив, который не терпит сомнений и возражений. И это плохо. Это путь маргинализации российской оппозиции, которая, как ни странно, существует. Не обладая сопоставимыми ресурсами тиражирования пропаганды, не стоит ей стилистически подражать. Надо придумывать способы рассказать свою правду и придумывать ее стилистику, новизна которой компенсирует недостаток ресурсов. Так выигрываются эти битвы.
Мария Певчих отчасти ответила на претензии в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Тот факт, что мне не нравится, как была проведена приватизация, тот факт, что мне кажется, что Чубайс подложил гигантскую свинью тем, как были проведены и залоговые аукционы, и другая часть приватизации, и ваучерная приватизация, в том числе, не делает меня активисткой партии КПРФ нисколько. А они, те люди, которые это пишут, участники этих событий, просто шпарят по старым лекалам. Ну, все то же самое буквально. Вот они в 96-м говорили, эй, это вот нас Левачева сейчас придет, и всю нашу страну разрушит, как абсолютное зло. Вот и сейчас они повторяют то же самое. Вот просто у них сменилось Левачье. И теперь они называют идеологическими врагами всех тех, кто ставит под вопрос абсолютно там экономические вопросы, вопросы коррупционные, вопросы справедливости и всего прочего. Я нисколько не удивляюсь реакции, никакой отрицательной реакции от участников событий, потому что я понимаю, что им больно и неприятно от того, что миллион человек смотрят на то, как они куролесили в 90-е. Этого я и пыталась добиться.
Многие комментаторы выступают в защиту фильма и лично Марии Певчих и предлагают, прежде чем критиковать, досмотреть сериал до конца. Станислав Кучер.
Самый популярный упрек в адрес авторов фильма – они обесценивают попытки реформаторов и смешивают с дерьмом 90-е. Чем в таком случае они лучше Путина и его пропагандистов? При этом я не вижу в первой серии заявленного цикла ни обесценивания, ни тем более того же нарратива, что и у Кремля и его обслуги. Нарратив Кремля основан на противопоставлении «они разворовали страну, мы поднимаем ее с колен». Месседж фильма – путинизм порождения того, как реформаторы 90-х воспользовались своим шансом. Я не вижу там обвинений в адрес 90-х как времени великих возможностей. Не вижу обесценивания попыток изменить страну к лучшему со стороны тех, кто действительно искренне пытался это сделать. Я вижу изложение серии фактов о ключевых бизнесах и политических сделках того времени, из которых становится понятно, что приход к власти Путина с последующим установлением коррумпированной диктатуры – явление абсолютно закономерное. Ни больше, ни меньше.
Политолог Аббас Галямов на канале Эльвиры Вихаревой говорит, что в целом не видит противоречий в картине мира, которую транслирует ФБК.
Месседж-то понятен, да, что в приходе к власти Путина виноваты коррупционеры 90-х. И, в общем-то, в этом смысле сериал, мне кажется, не бесполезным, и, может быть, даже полезным. Знаете почему? Потому что в рядах оппозиционеров очень сильно распространена точка зрения о том, что приход к власти Путина и вообще вот этот авторитарный поворот стали возможны, потому что в стране не были проведены масштабные люстрации, ну, вернее, вообще люстрации не было, да, не была произведена чистка, так сказать, госаппарата от бывших вот этих чиновников, да, и они, дескать, затаились там, да, а потом возродили авторитаризм. На самом деле, конечно, это, нельзя сказать, что это полностью ошибочное мнение, каким-то фактором это все отсутствие иллюстрации, отсутствие чисток стало. Но это точно не был главный фактор. Он был сильно второстепенен по отношению как раз к тому фактору, что власти 90-х, элиты 90-х действительно дискредитировали, ну, то есть поставив во главу угла обогащение, бросившись вот абсолютно беспринципное, так сказать, набивание карманов, да, все это привело к резкому росту социального расслоения и возмутило граждан, дискредитировало понятие демократии, дискредитировало понятие либерализма. Вот эта коррумпированность 90-х создала запрос на так называемую сильную руку, которая наведет порядок. И этим всем Путин воспользовался. Дело, повторюсь, не в том, что были какие-то чекисты, которые, так сказать, затаившись, там, ждали сигнала. На самом деле нет. Да вспомните того же Путина в 90-е годы. Он что там, занимался возрождением Советского Союза? Конечно, нет. Он встроился в систему 90-х, прислуживал Шевчуку, одному из тех, кто разваливал Советский Союз. Да, ну, потихонечку, по ходу дела, там, подворовывал, как говорится, по мелочевке, да. И о великом он стал мечтать ведь только после того, как Таня с Валей, так сказать, с Абрамовичем привели его к власти.
Многие считают, что в этом фильме звучит точка зрения нового поколения оппозиции, с которой предыдущему поколению так или иначе придется считаться. Марат Гельман.
Даже если обличительный пафос не всегда точен, это взгляд следующего поколения на то, что сделало наше. Я рад, что фильм вышел. Давайте спорить об оценках. Время есть. К сожалению, Путин уйдет не завтра. Успеем разобраться, где и в чем ФБК неправы.
Андрей Десницкий.
Можно во многом упрекать создателей фильма про предателей в черно-белой картине мира, упрощенчестве и так далее. Но вряд ли кто-то упрекнет их во лжи. А чтобы его понять, надо учесть, что это счет, предъявленный поколением 30+, поколению 60+. Они говорят: «Мы сейчас с колоссальным риском и трудом вынуждены делать работу, которую вы отказались делать, когда вам было столько, сколько нам сейчас, потому что вы тогда были слишком заняты. Вы тогда зарабатывали свои первые миллионы, и вас в общем и целом все устраивало. А нам теперь расхлебывать».
Тем, кто хочет поспорить о 90-х с информированных позиций, экономист Константин Сонин рекомендует прочитать роман Юлии Латыниной «Охота на изюбря», книгу Петра Авина «Время Березовского» и монографию Евгения Ясина «Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ». И оговаривается, что времена были настолько сложные, что цельную картину придется так или иначе складывать из фрагментов самостоятельно. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. А вот комментировать лучше с осторожностью. В России это теперь наказуемо. До скорой встречи!